сам раскудрявый клён. Белый берёз был тот клён влюблён. А когда над полем ветер затекал, клён в березе нежно песню напевал. И все поют: белая береза, я тебя люблю. Протяни мне ветку свою тонкую, без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, где мы? Телефон моя.
Рок-звезда в нашей студии, звезда шансона. Да, 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 это он, который взял Кремль, зовут его Лорд. Потому что именно Лорда вы сейчас слышали, это его исполнение известной песни. А в роли Лорда выступал на этом концерте замечательный артист Игорь Меркурбанов, который сегодня в нашей студии. Игорь, приветствую, здравствуй.
Добрый день.
Игорь Меркурбанов, напомню, артист Московского художественного театра, работает там уже, там всего-то работает-то, ничего, сколько?
Нет, ну уже прилично, не помню, третий или четвертый сезон.
Очень прилично, да? За 4 года сыграл в 5 спектаклях. В театре, да? Очень много. Это очень, очень какой-то плотный график. И за эти годы стал действительно Игорь невероятно популярным артистом. Не только в театральной среде, потому что, конечно же, театральная публика первой их узнала о том, что такой артист поселился на главной сцене драматической нашего города. А чуть позже, почему я начала нашу сегодняшнюю программу с этого фрагмента, чуть позже появился на телевидении в шоу «Три аккорда», где, собственно, это был первый выход Игоря. И действительно, многие тогда не поняли, что это было. Тот, кто не видел спектакля «Идеальный муж», не понял ничего. Потому что на самом деле, когда я сидела около телевизора, я поняла, что да, конечно же, это не он, это Лорд участвует в этом конкурсе. Так это было, Игорь?
Ну да, было так, наверное, да. И более того, спектакль-то не все поняли. Что это, в общем, не я или не совсем я. Я помню, были какие-то критические высказывания, довольно ядовитые, в мой адрес, и меня почему-то персонифицировали вот с этим героем. Вот. Я натерпелся за Лорда.
Ну, и потом, кстати, вот участие вот в этом проекте, так не очень понимаю, закончился он или нет, потому что он то исчезает, то появляется вновь, так проступает.
Ну,
да,
он понятно. Такой мерцающий.
Ну, вот в этом проекте, в этом шоу «Три аккорда» Игорь после этого превратился в Игоря Меркурбанова, как я поняла, все-таки, и следующие свои песни, свои номера сделал уже как артист Меркурбанов, и там было много замечательных вещей, я в конце обязательно еще одну песню поставлю. Значит, Игорь, моя задача познакомить поподробнее нашу аудиторию с Меркурбановым. Когда я открыла в очередной раз Википедию, я поняла, что это биография Остапа Бендера какая-то. Там напечатано. Начиная с первой фразы: учился в нескольких технических вузах. Я должна как-то все-таки прояснить.
Которая пишет.
Что там вообще произошло? Почему вы такой зашифрованный?
Это реплика Остапа Бендера, что же, да?
Да
нет, я нисколько не зашифрован. Вообще, ну, как бы, дело неблагодарное, Ксения, со мной разговаривать публично, правда.
Ничего не скажет.
Ничего, абсолютно. Я впадаю в ступор сразу. Я не считаю, как бы, это нужным, кому-то интересным. Правда, это не кокетничаю. У меня есть с этим проблема. Наверное, там Татьяна Черниговская, которой я в последнее время заметно увлекся, она по этому поводу, у нее есть очень недосужие рассуждения. Они вот впрямую меня касаются, по-моему. Там есть какой-то психолог, нейролингвист, тоже американец. Я сейчас не хочу жонглировать фамилиями в силу того, что недостаточно как бы в теме. Который спрашивал пациента в четверг или в среду, там, может он встретиться с ним, на что тот брал какую-то получасовую паузу и так толком ничего и не мог ответить. Это сродни аутизму какому-то. И, в общем, вся информация, которая для меня эмоционально как бы не окрашена, не мотивирована, она для меня вот как-то незначительна.
Вот. Ну, все равно я понимаю прекрасно, что это ваше право рассказывать о себе или не рассказывать, но там есть несколько моментов в вашей биографии, которые открыты, которые...
Да это не право, простите, Ксения, это не право, поверьте, я бы с удовольствием это сделал, я просто не могу, но как мне, не в силу того, что мне что-то там есть чего особо скрывать там или... Мне правда, мне как-то сложно.
Угу. Ну хорошо, но про можно ответить на такой вопрос? Почему вы, в принципе, в артисты пошли? Это как свойство опять связано с какими-то вашими психологическими проблемами?
Ну, наверное. Наверное, сейчас уже трудно сказать. Тот человек, который пошел в артисты, он от меня достаточно далек. Он имел свои какие-то, ну, наверное, мотивы на тот момент. Ну, так вот точно, опять же, сформулируешь.
Ну, вам это помогло? Вот эта работа, она для вас, она вам помогает себя как-то, уверенности прибавляет в жизни или наоборот?
Да, нет, да? Она, конечно, помогает, да. Я, более того, ну, как бы я не хочу там пафосным быть, прочее. Для меня вот несколько минут до спектакля, несколько секунд в спектакле в самом, и несколько часов после спектакля, если он взлетает. Угу. Потому что, как Некрошев, по-моему, сказал, что спектакль не самолет, и не обязан каждый вечер взлетать. Вот, они вот являются такими содержательными моментами моей биографии для меня самого. Вот, и все остальное, это такая все-таки стендбай, подготовка такая.
А вы репетиции любите?
Я, да. Я,
не боитесь
я,
выходить? Я люблю, на хотя, ногами выходить?
Понимаешь, это рискованное заявление. Но смотря где, с кем и как, да, от этого очень многое зависит. Но мне как-то везет. Вот, то есть здесь с театром я еще не попадал в ситуации, вот здесь, в России, чтобы вот не хотелось и приходилось. Такого вроде не было.
Ну, я хочу просто нашим слушателям еще сказать, что Игорь не просто там вот раз и появился в 2013 году на сцене МХАТа, а действительно до этого была, как мне кажется, было несколько жизней актерских. Это была и жизнь в театре Гешерф в Израиле, театр, который возглавляет замечательный режиссер и педагог Евгений Арье. И я помню эту историю, когда он просто снялся и уехал в Израиль создавать русский театр, по сути, с группой актеров, среди которых много моих друзей и почти однокашников. И Игорь там сколько там проработали? Лет 10, наверное?
10, да.
Все роли сыграл. Все. Вот я зашла на сайт, посмотрела, боже мой, кого там только нет.
Ну, не все.
Все роли мирового репертуара. Был, по сути, звездой. Потом был театр Маяковского. Тоже, я понимаю, что какое-то второе уже было движение.
Или театр Маяковского был до этого.
Потом театр на Таганке.
Да, там тоже был какой-то эксперимент.
Это вот, скажите, вы нашли вообще свой театр уже, можно так сказать,
да,
или пока
да.
еще в поиске?
Нет, да, сейчас, да.
Я имею в виду не театр как здание, а театр
понимаю,
как
да.
некий
да,
образ
да.
эстетический, скажем, да, который да. вот вам важен. Это Костя Богомолов.
Мне кажется, да, сейчас, да, это сцена МХТ, это режиссер, да.
А как ваша встреча произошла первая? Он вас нашел?
Ну, я об этом рассказывал уже. Мы встретились впервые у Лунгина. Костя начинал снимать «Дирижера», и мы встретились там. После этого я посмотрел спектакль, причем год, когда я родился, в МХТ имени Чехова. Причем этому... Это какая-то цепь случайностей... которая могла этому помешать. Вот это странная такая вещь, которую, если проанализировать, то, как правило, перед что-то вмешивается, чтобы это вот висело, знаете, на... То есть я помню, на этот спектакль я опаздывал минут на 15, нас могли просто не пустить, и, наверное, имели право. Но он был задержан, не потому, что там мы не появились. И... В общем, все случилось. И вот вечер я, в общем, не планировал пойти туда. Не знаю, как в дальнейшем бы сложилась моя вот театральная деятельность. Но я вот попал случайно. Я это знаю, как никто. После первого же акта у меня был телефон Кости, вот с дирижера. Мы не были знакомы до этого лично. Я не удержался и отправил сообщение, что я как бы впервые почувствовал. То, что я, ну, к чему, ну, то, что я называю язык, совесть, вкус. Uh-huh. И, Вот. И, ну, не знаю, насколько это повлияло, насколько серьезно и сильно это повлияло на наше, на его предложение о дальнейшем сотрудничестве и на предложение Олега Павловича. Но, тем не менее, вот такой факт был. Он для меня очень сильно эмоционально окрашен, поэтому я его так в подробностях помню. Вот. А потом уже вот мы начали с «Идеальным мужем» встречаться, потом с, ну, и «Карамазовы», и вот сейчас «Мушкетеры».
Ой, кстати, с премьеры я вас
поздравляю. Спасибо.
Ну, да, это последняя по времени работа, последняя по времени премьера Константина Богомолова в «Амхате». Тут надо сказать об этом. «Мушкетеры» по в основе «Точка отсчета» – это роман Дюма. Ну, а остальное, конечно, абсолютно сочинение господина Богомолова с участием замечательных актеров. И в одной из ролей – это Атос или кто он там?
Атос, да.
Идея,
да.
Как бы Атос, да. Это Игорь Меркурбанов. Спектакль только начинает свою жизнь. А вот 15-го будет, по-моему, да?
15-го.
Ближайший предпремьерный показ. Пока еще официальной премьеры, как я понимаю, еще не было.
Да, не было.
На ваш взгляд, Игорь, почему у нас Константин Богомолов и все его работы попадают в разряд скандальный? Это скандальная хроника. Что это такое? Это кто придумал? Кто-то придумал, или это так случайно получилось, опять же?
Ну, мне трудно судить, насколько это... Я не думаю, что это вот маркировка, она... Так надолго сопутствует, что ли. Он просто резкий, отважный человек, прежде всего, и формулирует и декларирует в своих, как бы, историях некую свободу все-таки собственных взглядов художественных и человеческих. Может быть, поэтому... Он делает многое без оглядки, конечно, на спрос, на тренд. Вот, и в этом случае, конечно, и подставляется. И представить себе, что вынести собственные тексты на такое публичное, как бы, обсуждение, это, мне кажется, шаг не просто рискованный, а достаточно драматический. Там много каких-то, на самом деле, на мой взгляд, блестящих текстов, и очень эмоциональных, и очень каких-то личных, может быть, даже я могу ошибаться, конечно. Вот они есть поэтические, есть драматические, есть трагедийные, есть... Ну, в общем, они не... Их важно и нужно произносить актерам со сцены. Иметь такие, такой текстовый материал, это вообще большое, на самом деле, большая радость, даже не хочу сказать, большая ответственность, счастье. И, ну, это в общем формирует и собственные какие-то движения.
Ну, вам так важно понимать, когда вы выходите на площадку, на сцену, про что? А не только что вы там, кого там...
Ну, конечно, да? Ну, как многим, если не всем.
Какая-то идеология, послание по спектаклю для вас тоже важна, да?
Ну, разумеется, конечно. Тематическое, мы говорим сейчас о художественной, скажем, о художественном высказывании. Вот если говорить о скандальности, то она, ну, никак, мне кажется, не связана вот с его задачами. Он не ставит себе таких целей, насколько я это могу изнутри, как бы, говорить и анализировать.
А что пугает, как вам кажется, в спектаклях Константина? Пугает, ну, может быть, как, может, публику, которая не принимает такого, или, там, не знаю, каких-то других представителей общества современного российского? Что так пугает?
Пугать может много. Пугать может собственное несоответствие, да. Просто непонимание, неприятие. Ну, это вообще такая задача неблагодарная, на самом деле. Вот, что касается нормальной критики, а ее еще не было. И вообще, это же как бы... Я для себя пытался как-то сформулировать, как относиться к различного рода ядовитым выпадам, высказываниям, иногда просто оскорбительным,
да,
и прочее. Ну, это как толкование снов, да, это толкователи снов. Есть сонник, да, вот увидел рыбу к болезни, Ну, вот на сцене мы что-то увидели, это вот так. А есть толкал. В любом случае, это сон. Это он развивается по законам сна. Есть линейный сюжет, а может быть, потом он как-то перерастает в нечто другое. И, в общем, вот работа со зрительским восприятием — это то, чему, на мой взгляд, очень огромное значение придает как раз Константин Богомолов. Mm-hmm. Работа с механизмами зрительского восприятия, с эмпатией, да, с зеркальными отражателями там и прочее. Наличие их, способность к эмпатии вообще, способность к состраданию или к получению вот такой информации, она же тоже не... Она хоть и генетически обусловлена, вот, опять же, так, возвращаясь к Татьяне Чернигов, я под ее влиянием сегодня.
Как будто ваш доктор стоит.
Она не у всех как бы выражена, понимаете, в правильных пропорциях. Она не у всех есть. И поэтому... Ну вот... Я склонен считать, что это все-таки такое дело. Это сон в любом случае. Это режиссерский сон. Мне толковать, вот как бы... Понятно, что участникам сна это сложнее сделать. Mm-hmm. Но будучи участником сна, все это как бы сложнее все объективно как-то оценивать. Но я точно совершенно знаю, что это человек, который на сегодняшний день... одну из главных для себя задач ставит не успех, не коммерческий успех, не как там этот правильный глагол по поводу удовлетворения спроса. Угу. Что он мог бы, мне кажется, прекрасно делать. Он пытается удивить прежде всего себя в чем-то, рискуя страшно. И всегда в каждой новой работе и нас на это как бы мотивирует, угу. что ли. Это очень важная, мне кажется, очень важная такая задача для режиссера.
А вот то, что касается вообще-то территории искусства, на ваш взгляд, это... Абсолютно свободная территория? Или здесь все-таки какие-то рамки? Или есть же какие-то вещи? Есть какие-то флажки, за которые заходить нельзя? Вот для вас лично.
Да, я понимаю. Но она должна быть такой.
Должна быть абсолютно свободной.
Да. Ну, вот когда однажды меня спросили, есть ли табу как бы, какие-то. Угу. Мне понравилось, как я ответил. Может, это не скромно, но тем не менее я ответил. Их нет, но они есть. Угу. Они, мне кажется, не лежат в сфере каких-то лингвистических там... запретов вот такого рода морфологических.
В смысле, типа ненормативной лексики?
Ну, да? Типа, да, они как гораздо тоньше, что ли, глубже. И, конечно, они упираются в ответственность как бы художника.
Ну, я вам тогда скажу еще одно обвинение, которое лично вот мне бросили в упрек, когда я говорила о спектаклях Константина Богомолова. Один из известнейших режиссеров театральных, уважаемых, мне сказал, что я таким образом проповедую разрушительное искусство. Искусство, которое разрушает человек. Вот это откуда берется? Как вот
простите, о ком это сказано?
Про спектакли Константина Богомолова.
Это кто-то из режиссеров так сказал? Что он проповедует?
Что? Да,
ну, откуда же он знает, что проповедует? Мне кажется, он, Константин Юрьевич весьма далек от вообще задач таких, что-либо проповедовать. У него хватает... самоиронии мозгов, угу. чтобы как бы не заниматься.
А бывает вообще, на ваш взгляд, искусство, которое разрушает, опасное для здоровья, для воспитания, не знаю, для чего еще?
Ну, наверное, бывает. Я не знаю, мне трудно судить. Я не уверен, что можно ли называть это искусством. Ну, я не знаю. Ну, наверное, разрушительные тенденции какие-то имеют право быть, но... Во имя чего? Важно же. Угу. Во имя созидания. Вы знаете, склонны были обвинять Карамазовых в каких-то... были всякого рода хулители, которые искали там всякие непотребства и смыслы, и разрушительные тенденции. Мне вот, если есть возможность сейчас сказать на это, я считаю, что это самый богоискательный спектакль.
Карамазовы.
Да. О том, что нет как бы или мало света, то и в романе ведь Федора Михайловича об этом же, о том, что Скотопригонецк не случайное место, это некое такое место, а его и о тоске поэтому, и о поисках этого света, о поисках Бога. Спектакль, на мой взгляд, жесткий, жестокий, но о поисках, а не о отрицании Бога. О поисках его, трагических, страшных, но о поисках Бога. Назвать это богохульством или там чем-то еще, на мой взгляд, просто не видеть очевидного.
Ну, с таким же успехом можно назвать богохульным и сам роман братья Карамазовы. Да. Напомним, Игорь Меркурбанов у нас в студии. Сейчас мы слушаем новости, потом продолжаем нашу творческую встречу. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, сегодня в нашей студии Игорь Меркурбанов, актер театра, актер кино, певец, режиссер. Давайте мы сейчас в новостях прозвучала новость печальная. Ушел из жизни композитор Андрей Шпай. И, насколько я помню, это имя тоже не случайное в биографии Игоря Меркурбанова, поскольку у Андрея Андреевича Ишпай он снимался в фильме.
Да, я бы хотел выразить соболезнования Андрею, семье, Жене Симоновой. Это, конечно, печальное известие.
В фильме «Многоточие», да, вы снимались в них? Да, это совсем тогда был другой образ актерский, как мне кажется. Как, собственно, и в фильме «Вдох-выдох» у Ивана Дыховичного. Да. Тоже нет на свете удивительный совершенно таланта человек. Мне кажется, что так большое везение с таким режиссером встретиться в жизни, как Иван Дыховичный. Да. Игорь, то, что касается, опять же, театральных проектов, театральной жизни, я бы хотела отдельно поговорить еще про «Москва петушки», поскольку это тоже истории, как минимум две в вашей жизни, связанные с Венечкой Ерофеевым и с этим произведением. Если хотите, обращаюсь к нашим слушателям, вы можете посмотреть почти весь спектакль, моноспектакль Игоря Меркурбанова «Москва петушки», который он сам сделал в Израиле. Это сколько лет это было назад?
Я не помню, у меня
очень давно, да? И вот сейчас совсем другая. Там такой романтичный образ, такой трогательный, пронзительный, молодой мальчик, а здесь такой вот уже же человек за чертой, что называется, как мне кажется, такой трагический образ в спектакле у Марка Захарова «Вальпургиева ночь». А вот какой образ вам ближе?
Сейчас, безусловно, Марка Анатольевича. Тогда, наверное, был ближе вот этот. Потому что это, конечно, разные инсценировки, разные спектакли. Там была полностью взята поэма. Здесь был монтаж из разных произведений Ерофеева, сделанный Марком Анатольевичем. Это был его герой, конечно.
А почему именно вот это произведение, оно так вас преследует, как вы думаете? У вас какое-то внутреннее родство с этим автором? Вот у меня такое ощущение, что вы к нему прикипели. Вы тогда тоже брали его сами, по зову сердца, что называется?
Тогда да.
А почему?
Чем
его притягательность для вас?
Что касается «Вальпургиевой ночи», то это было предложение Марка Анатольевича.
А он не знал, что вы играли моноспектакль?
Этого я не знаю, до сих пор не знаю. Обращал ли он на это внимание? Потом знал, а тогда, я помню, у меня возникла эта идея, по дороге в Иерусалим, была зима, и я вдруг представил себе этот заснеженный тупичок Курского вокзала, и вот такой образ возник, и как-то уже не отпускал, и спектакль там сложился достаточно быстро. Да, он был романтический, такой устремленно поэтический, и совсем другой, чем здесь.
Здесь такой надломленный человек, конечно, совсем.
Может быть, да.
Очень сегодняшний спектакль, и рекомендую всем нашим слушателям посмотреть. И еще одна работа в Ленкоме, собственно, с которой началась ваша жизнь там, не знаю, сколько она там продлится, это Борис Годунов и Константин Богомолов.
Да, вчера играли.
Ну и как публика воспринимает?
По-разному, но сейчас уже воспринимает, сейчас полон зал, и воспринимает, в общем, горячо, аплодируя в конце. Ну, хорошо, очень хорошо. очень хорошо.
А когда не понимают, когда уходят, когда реагируют не так, когда вы чувствуете какое-то отторжение из зала, вы какие чувства вообще испытываете? Или вам это не мешает, вас это не расстраивает?
Ну, сейчас уже меньше уходят, если уходят.
Ну, бывает же.
Бывают люди разные, конечно, и... нужно быть, ну, я так умозрительный, что ли, я понимаю, нужно быть свободным от этих проявлений. На самом деле мы, там, каждый из нас честно делаем то, что делаем.
Это понятно. Но вам важно, чтобы вас понимали, чтобы вас услышали, или во всем все равно?
Мне важно быть честным.
Это важнее, да?
Да, перед собой, перед темой спектакля, перед режиссером, перед коллегами. Это важнее.
А вы сами какой зритель?
Я разный тоже. Я страшно благодарный на чудовищных каких-то постановках, если они не длинные. Я прям понимаю, что работа не пощадный край, в общем, все прекрасно. Вот. Бываю сильно удручен на каких-то шедеврах, когда наоборот со мной случается просто приступ какого-то депрессии, пароксизма, и надолго я закрываюсь и понимаю, что не тем занимался всю жизнь, и что вот есть такие...
Что так никогда не смогу, в смысле,
высокие,
да?
Которым... вот. Так со мной было, когда я посмотрел «Некрош» с Дидье Ваней в театре Маяковского в свое время. Я еще был студентом Андрея Александровича Гончарова и Марка Анатольевича Захарова. Я 2 недели просто всерьез размышлял о том, что заняться бы мне чем-нибудь другим. Хотя учился уже, по-моему, на 3-м курсе. Угу. Так меня поразила вот эта команда и вообще вот все, что происходило тогда со мной во время просмотра спектакля.
Угу. А кого бы вы назвали вообще из людей в своей жизни, ну, в творческой прежде всего, или, может быть, именно творческой, которые вот так оказали на вас влияние, вот важные люди? Вот если говорить, как, знаете, на «Оскаре» спасибо там маме, папе и возлюбленной, а еще, кроме Богомолова.
Достаточно много. Я, на самом деле, ну, могу себе много каких-то адресовать упреков, и часто это делаю. Но вот чувство благодарности у меня, и я считаю, что оно есть, сейчас проявляется, может быть, даже слишком таким каким-то, как у вас программа «Дифирамб», да, преувеличенно восторженным способом. Ну, это, прежде всего, Андрей Александрович Гончаров, что касается дела, да, Марк Анатольевич Захаров. Это
вы учились у них, да?
Да, я у них учился. Олег Павлович Табаков, Иван Дыхович, на светлая память, о котором вы тоже сказали. Это сейчас мои коллеги, те люди, с которыми я играю, я не могу не сказать там про то, какое счастье с ними работать, потому что я работал в разных, так скажем, компаниях, и я знаю, что такое выходить на сцену в таких ролях и не чувствовать, вот не испытывать того, что я испытываю сейчас. То есть такого партнерства. Это, конечно, и Марина Зудина, с которой у нас и в «Мушкетерах» очень много, и в «Идеальном муже». Прекрасный просто человек, партнер, актриса потрясающая. И тоже в спектаклях Константина Юрьевича, на мой взгляд, делает, в общем, вещи, ну, достаточно... По самым высоким вот моим, как бы, каким-то критериям профессиональным, достаточно мощные и сильные, сделал огромное движение вперед. Это Виктор Ждицкий, Сергей Чинишвили, это молодые, там, Даня Стеклов, Перевалов.
Это мы сейчас все перечисляем всех людей, которые выходят с вами на сцену.
Да, да? Да.
Но я имела в виду несколько иное. Вот человек, как учитель, понятно, конечно, Андрей Александрович Гончаров.
Ну, им-то я тоже должен сказать спасибо, понимаете?
Понятно. Но я, поскольку жизнь такая достаточно у вас насыщенная, очень плотная, очень много событий в вашей жизни, и то, что вот вы, как я понимаю, такой человек рефлексирующий, самоед, и очень такой настоящий художник, открытый. Но ведь наверняка же были попытки, или, не знаю, мысли, чтобы вообще все бросить и начать сначала поменять свою жизнь. Ведь кто-то вас удержал в профессии, кто-то сказал: нет, Игорь, ты лучший.
Нет, нет, нет.
Нет, не было?
Было сколько угодно, но нет, я... Я подвержен влиянием, конечно, но не настолько. Нет, я думаю, что никто не удерживал, никто не привлекал, никто не... Нет, такого не было.
То есть влияние... вы сами принимаете эти решения, да, для себя?
Что касается дела, да. Ну да.
Отказывались всего, когда-нибудь от ролей предложенных?
Да, отказывался.
Если вот по каким причинам? Я не прошу это рассказывать подробно, но просто интересно.
Ну, по причинам своих каких-то внутренних там не дискомфортных состояний.
Несовпадений, да?
Да, несовпадений, да.
А человеческие несовпадения имеют,
конечно,
значение для вас?
Угодно. Да?
Да.
А имеют ли значение?
Да.
Имеют, да. Имеют. Имеют.
То есть нужно абсолютно полное доверие человеку, с которым вы работаете?
Ну,
или
абсолютно полное доверие.
Так не бывает.
Мне разрешать трудно, да. Мне, вот я уже тоже, ну, как бы устал об этом говорить, но тем не менее, мне достаточным условием является как бы профессионализм, доброжелательность, корректность, человеческие какие-то качества. Это очень важная история в нашем деле. Вот, и мне повезло в этом смысле, я повторяю, Константин Юрьевич, он с другими работает. Как-то вот так случилось, что это какая-то компания людей, которые очень отчетливо себе представляют последствия каких-то таких проявлений, которые не чужды нашей профессии, которые как бы сопутствующими часто являются.
Угу.
Такие проявления не всегда приятные. Они у каждого случаются, но, в общем, здесь не находят своего продолжения.
Хочу ответить на призыв. У нас бывает в нашей передаче в дифирамбе, когда к нам приходят актеры, мы часто даем задание нашим слушателям, чтобы они придумали, предложили роль человеку, который вот здесь и сейчас, вот в том виде, в том состоянии, в той форме, в которой человек сейчас пребывает. И всегда у нас много разных предложений. И в этот раз я этого не сделала, но уже каюсь, потому что мне тут пишут: «Ксения, дайте, пожалуйста, задание нам, слушателям, чтобы мы рассказали, кого мог сыграть Игорь Меркурбанов». Ну, конечно же, вам и карты в руки, дорогие друзья. Игорь Меркурбанов ждет ваших предложений. Милости просим. Присылайте на СМС роли, которые вы бы могли предложить Игорю вот здесь и сейчас. По поводу музыки и песен тут есть вопрос. Я уже обращаюсь к вопросам наших слушателей. Есть ли альбом у Игоря Меркурбанова? Бывают ли у него концерты? То, что он пел в трех аккордах, это его выбор, это его вкус, или он поет и другие песни? Ну вот, видите,
да, не всегда по поводу трех аккордов не всегда был мой выбор, он обусловлен, конечно, там некими законами и правилами, вот, был. По поводу альбома нет, у меня никогда не было таких амбиций. Ну, с 14 числа 14 декабря будет концерт в театре Вахтангова. Это обратились с предложением ко мне представители «Хрустальный Турандот». У них есть такие вечера, как бы «Хрустальная вершина», по-моему, это называется. Вот, и там я спою.
А у вас набирается на концерт?
Да, набирается.
А где вы набрали? Где вы исполняли все это раньше? Ну, понятно, вот есть несколько спектаклей, да, где вы поете, есть вот этот самый проект телевизионный, а еще?
Ну, мы в спектакле с запасом набирали.
То есть там понятно.
Что называется, в стол.
Слушайте, ну это вообще хорошая идея. Это вообще можно сделать такой бонус. Концерт после спектакля.
Ну вот
это,
видите.
Кстати, идея замечательная.
Вот одна идея есть уже замечательная.
Да. То есть все, что как бы не успел спеть.
Не спетая.
Моя неспетая песня. Да. А оркестр живой здесь будет
живой,
в театре Вахтангова?
Живой, да. Живой очень хороший, правда. Для меня это, ну, как бы качество музыкального материала, оно является как бы очень важной составляющей.
Угу. Ну, вообще, кстати, это тоже забытый такой, как мне кажется, жанр, и несправедливо, что называлось в советское время, поют драматические артисты, да? Сегодня артисты драматически танцуют много, но поют меньше. Это очень жалко, потому что действительно был, я помню, конкурс замечательный, который Марина Райкина проводила, конкурс песни имени Андрея Миронова актерской. Это, конечно, вещь хорошая. А вы пели в театре в Израиле, в Гешере?
Ну, на каких-то, да, вечерах, да.
А в спектаклях?
В спектаклях? Ну, я пел, да. Пел. что-то.
Я просто когда смотрела спектакль «Мушкетёры», вдруг подумала, вот черт возьми, он же должен это сыграть, он должен сыграть эту роль, она же для него абсолютно. А потом, когда посмотрела, оказывается, он уже ее сыграл. Это Макинош в «Трёхгрошовой опере». Да.
Да.
Но это же музыкальный был спектакль, вы там пели,
да,
все, что написано Вайлем и Брехтом, да? А, на иврите, да. Вообще, конечно, музыкальный. Я бы хотела, что, пока слушатели еще не начали, чтобы был музыкальный спектакль полностью, mm-hmm. чтобы сыграл. Или вам это не интересно?
Музыкальный спектакль?
Да, да.
Интересно, конечно.
Чтобы полностью музыкальный.
Да.
И я бы хотела, чтобы моноспектакль был.
Ну, почему нет?
Да? Могли бы сейчас. Вам это интересно было бы?
Ну, да, почему нет? Да. Вообще, это очень-очень такая для актера, я иногда, когда во мне что-то такое пробуждается в взаимодействиях с молодыми коллегами, я говорю иногда такие вещи, что сыграть моноспектакль – это очень важно, особенно артисту, ну, там, скажем, в определенном возрасте, там, до 40 лет. Это очень важный опыт.
А преподавать?
Иногда тянет.
Правда?
Не потому, что есть какие-то у меня в этом смысле амбиции и наклонности, но мне кажется, у меня есть несколько очень важных профессиональных наблюдений, которые могли бы помочь артистам молодым, во всяком случае, избавить их от некоторых таких очевидных ошибок, скажем, в профессии.
Угу. А что бы вы назвали вот среди ошибок, скажем так, самых распространенных, которых невозможно избежать в юности?
Ну, вот есть чисто профессиональные какие-то вещи, которые они мне свойственны, они не до конца изжиты, как бы, и я как каждый выход, я изо всех сил стараюсь об этом помнить и борюсь с этим. Есть тексты, которые как бы заставляют страдать, и они всегда рядом с соблазном упиться слезами и испытать некий вакхический катарсис и экстаз по поводу собственной неустроенности актерской, ну, судьбы собственной. Понимаете, почему?
Да.
Этого нужно бежать, на мой взгляд, со страшной силой просто. То есть вызывая страх, как бы тут очень часто соблазн вызвать сострадание в зрительном зале, он соседствует с состраданием к себе самому. Понимаете, да? И вот этот момент, он очень, как бы, он свойственен больше там, актрисам, актерам, но в принципе он свойственен вообще профессионально, такая болезнь. Это очень рядом всегда. И зритель на это не покупается.
Он интуитивно чувствует, что здесь некий обман, да?
Что тут какой-то момент актерского эгоизма включается. И самолюбование, и самоупивание собственным страданием. Ну, вот некая такая, такая какая-то вещь. Много их, вы знаете, очень много таких. Ну, по поводу, конечно, от ответственности сценического жеста я очень много говорю, устал уже. Это тоже вот одна из болезней, я считаю, нашего театра. Заигрывание текста. Это вообще вещь страшная. Заигрывается текст, и как бы не слышишь ты ни автора, не слышишь ни режиссера, ты видишь только изощренную игру актера, актерскую прекрасную вот технику, игру изощренную, изобретательную. При этом не понимаешь ни о чем, ни про что, никак. То есть это тоже некий момент самолюбования такого профессионального, который является, на мой взгляд, болезнью театра, в принципе. Если я могу судить, это могу.
Нет, по-моему, очень точно все формулировать. Вообще, вам нужно написать книжку. Вот. Значит, все. Мои заказы. Музыкальный спектакль. Моноспектакль. И книжка.
Да,
понимаете?
Конечно.
Вот вы из тех актеров, которые хорошо, очень точно, тонко формулируете. Особенно профессиональные какие-то вещи, которые невероятно важны. А с показа, кстати, вы играете?
Да, еще как.
Да?
Да, очень-очень люблю.
Серьезно?
Да, и с интонацией. Это очень правильно. Ну, повторяю, важно с кем. И кто показывает, и как. Если режиссер трется от тебя, как я говорю, пытаясь свою психотехнику навязать тебе, и каким-то образом совершенно не понимая, что ты останешься все равно со своей психофизикой наедине, и Есть такие, что это вот эта вещь заразительная, но она работает на без ретрансляции, что ли, без повтора. Она работает единожды, понимаете? И в принципе, это неправильно. Я легче работаю с интонацией, потому что от меня не глупый режиссер, он слышит правильно форму. И чуткость вот эта музыкальная, и чувствительность, она очень важна, потому что она дает... Знаете, даже построение фразы, скажем, у того же Богомола, если он пишет для меня в длиннющей сцене с Мариной Зудиной, сцена там у склепа, камертоном или ключом явилась там фраза, написанная короткая, казалось бы, ничего не значащая, ни к чему не обязывающая. Я говорю в какой-то момент, он не рассказывал нам о тебе. Фраза «он не рассказывал нам о тебе», казалось бы, можно по смыслу передать можно в 150 вариациях. Он нам не говорил, что ты есть. Он не говорил нам о тебе. Не говорил он нам о тебе. Сколько угодно. Но вот именно такая фонетика фразы, вот состояние фразы, она дает определенный, совершенно определенный жесткий характер персонажа. Она, ну, как бы, и определенную форму диалога. Не говоря уже о том, что вот... Поэтому это очень важные вещи. Я, как бы, требовал и требую от себя, прежде всего, как бы, для меня это очень важная вещь. Не просто я такой там вредный и прочее. Мы репетировали просто с людьми, которые с Костей, может быть, не так подробно работали. Там, с тем же Андреем Бурковским, который сделал, мне кажется, потрясающий для себя личный какой-то актерский прорыв, человеческий. С Верником Игорем и прочее. Я обращал внимание, я ходил до последнего с листами, потому что для меня важно было глазами видеть правильность. Потому что приносились правки на уровне междометий. Ну, то есть он
как настолько... партитура получилась.
Да, абсолютно так. Он настолько четко и точно слышит музыку диалога, что нельзя ни подменить слово, ни поменять, ни даже переставить запятую. От этого, на самом деле, восклицательный знак или многоточие, от этого очень много, в конце фразы очень много зависит. Я ходил до последнего, ко всем прикапывался с тем, что вот должно быть так, не голова болит, а болит голова, если это так. Ну, понимаете, да? Я не знаю сейчас, к чему я про это...
У нас получился дифирамб Богомолу, как я и предполагала.
Ну, прекрасно.
В итоге. Но, тем не менее, все-таки мы будем завершать передачу предложениями ролей для Игоря Меркурбанова от слушателей радиостанции «Эхо Москвы». Тут половина того, что вы уже сыграли. В любом случае, вот я вижу, мастер Булгаков уже был.
Тоже, был, да. Как раз музыкальный спектакль.
Вот. Дубровский.
Нет.
Нет, не хотим. Маскарад Арбенин.
Ну, наверное,
да. Король Лир.
Ну, еще как.
Гамлет.
Не знаю.
Монте-Кристо. Романтические роли все предлагают. Граф Монте-Кристо. Ну?
Да, прекрасно.
Да? Лука.
Думаю, как замечательно.
На дне.
Да.
Мещанин во дворянстве. Главный герой. Очень много короля Лира. Князь Мышкин. Несколько человек предлагают. Был?
Нет, мы же не
будет. Дальше.
Рогожин.
Фауст. А, Рогожин был. Фауст.
Не было.
Будет. Казанова. Ну, это как бы фантазии нашей слушательницы Лены, да, вполне возможно. Ну, хорошая работа. Ты видите, как вас воспринимают.
Очень серьезно.
Большого серьезного артиста. Я желаю вам получить к следующей нашей встрече звание. У вас будет?
Ой, прям я задохнулся от восторга. Так много пожеланий.
Спасибо вам большое. Игорь Меркурбанов, наш сегодняшний гость, очень разный артист, разный человек, и, конечно, закончим мы замечательной песенкой.
Спасибо, Ксения, спасибо вам.
Родился на Форштате год со смыком. Славился своим басистым криком. Глотка у него здоровая, и мычал он как корова, и врагов имел миллион со смыком. Год со смыком, это буду я. Братцы, посмотрите на меня. Ремеслом избрал я кражу, из там знака не вылажу. И тюрьма скучает без меня.